Мы немножко продолжим то, что было затронуто на прошлом собрании, в конце собрания. Помните, мы говорили о том вдове, которая положила две лепты. И эта история написана в Марка 12 главе 41-44 стихе. Прежде чем мы начнем, мы на прошлом собрании, у нас было собрание исцеления, и мы говорили о том, что Бог будет действовать. Я уверен, что Бог действовал и действует в жизни каждого человека, кто был на этом собрании, кто нуждался, а тогда нуждался, может быть, уже не нуждается в исцелении. Аминь. Поэтому, если у вас есть свидетельство о том, что Господь сделал в твоей жизни, начиная с прошлого собрания и в течение этой недели, то мы еще сегодня, я думаю, мы сможем в конце собрания подойти еще к микрофону, и мы засвидетельствуем. Потому что написано, мы победили его. Ну, его – это дьявола. Мы победили дьявола, мы победили его дела. Чем мы победили его? Мы победили его кровью Агнца. Мы победили его кровью Агнца. Аллилуйя! Слава Богу! И словом свидетельства. Аллилуйя! Слава Богу! Давайте откроем Марка 12 главу. И пускай на экране будет 41 по 44 стих. Мы говорили о том, что Иисус сидел возле сокровищницы и смотрел, как люди приносили приношения к этой сокровищнице. Он сидел и наблюдал. И, скорее всего, он наблюдал не за размером пожертвований, а за сердцами. Так же, как он смотрит сегодня в наши сердца. Так же, как наши сердца и наш образ жизни, образ мышления, это является для него предметом его внимания. Аминь. И он сидел и наблюдал. И когда подошла бедная вдова, Марка 12 глава, 41 по 44 стих. Вот этот отрывок. И когда подошла бедная вдова, она положила небольшую сумму денег. Положила две лепты. Когда она положила, Иисус обратил внимание на нее и сказал, что этот человек, он положил больше других, хотя на том собрании были и богатые люди, которые в количественном измерении клали больше, но она положила больше с точки зрения Иисуса, потому что, он сказал, она положила все, что она имела, все свое пропитание. И это слово мы говорили с вами, да, это слово пропитание или состояние, это слово по-гречески звучит как слово «бион», то есть слово, в корне которого имеется слово «био», то есть «жизнь». Другими словами, даже в древнегреческой литературе это слово употреблялось в значении «образ жизни», «жизнь», «образ жизни». И она таким образом, если исходить по этому тексту, она как бы принесла к Иисусу свой образ жизни. Положила перед ногами Иисуса свой образ жизни. Да, тот образ жизни, в котором были недостаток, в котором были нужды. Она принесла это перед ногами Иисуса. И Иисус это оценил, потому что она положила все. Аминь. И я хочу с вами сегодня побеседовать о образе жизни, о образе нашего мышления, потому что то, как мы живем, оно формируется образом нашего мышления. Аминь. И образ нашего мышления, он может тоже быть разным. Мы можем быть сфокусированы на разных вещах. Мы можем быть сфокусированы на вещах плотских, на решении вопросов плотскими путями, но мы можем быть сфокусированы на вере, на Слове Божьем. И тогда и наш образ жизни, наш образ мышления, он совершенно другой. Он будет продиктован верой. Он будет продиктован верой, которая смотрит наперед, которая смотрит на победу. Аминь. И это, знаете, это не о чем-то, когда мы говорим о вере и о том, что праведный верой жив будет. И о том, что вера – это есть уверенность в невидимом. И это говорится о тебе. Это не говорится об абстрактных людях, которых ты не знаешь и с которым ты не переживаешь. Это говорится конкретно о тебе и конкретно о твоих обстоятельствах. И когда мы попадаем в тяжелые обстоятельства нашей жизни, как мы реагируем на это? Каков наш образ жизни в этих обстоятельствах. Потому что, как правильно сказал Игорь Викторович, мы живем, мы не изъяты из системы этого мира. Мы в нем находимся, и поэтому он оказывает влияние на всех нас. Но какое влияние и как мы реагируем на это влияние? Какая наша ответная реакция на то влияние, которое оказывает на нас этот мир? И почему мы попадаем в те или иные обстоятельства? И попадаем часто, раз за разом. У многих из нас эти обстоятельства повторяются годами. Аминь. И мы зачастую просим у Бога избавления. Мы просим, попадая в нужды, попадая в сложные обстоятельства, попадая в проблемы, мы просим у Бога избавления. И наш Бог богатый милостью. Он дает нам избавление, потому что Он богатый милостью. Он наш Отец, Он не формула. Он личность, Он Отец, который отвечает нас. И Он не дает нам больше, чем мы можем понести. Но есть, это один путь нашей реакции, когда мы просим об избавлении, но есть другой путь. Путь веры, когда мы не просим об избавлении, а принимаем победу. А принимаем победу. Когда мы просим об избавлении, мы надеемся на Божью милость. Здесь ключевое слово «надеемся». Мы надеемся на Божью милость. И да, наш Папа, наш Господь, надежда не постыжает. Надежда на Божью милость, она не постыжает. Аминь. Но есть путь, когда ты приходишь к верою. И есть даже время, когда ты уповаешь исключительно на милость Божью. Написано, что есть время, когда ты по-младенчески мыслишь, по-младенчески рассуждаешь, по-младенчески действуешь. Но приходит одно время, когда ты уже не действуешь по-младенчески, когда ты уже оставляешь это, когда ты уже не довольствуешься этим постоянным соскальзыванием в эту яму. Потому что часто наша жизнь, она похожа, как будто мы, знаете, в яме и взываем Господу о милости. Господь, избавь нас от этой ямы. Избавь нас от этих обстоятельств. Избавь нас от этих нужд. Избавь меня от этой болезни. И мы выкарабкиваемся, Божья милость работает, мы надеемся на нее, мы цепляемся за эту надежду. И мы выкарабкиваемся из этой ямы, вдыхаем воздух, и потом снова сползаем в нее обратно. И так проходят годы нашей жизни. Часто, у многих из нас так. Аминь. Знаете, приходит время, когда Бог хочет, чтобы ты одержал победу над этой ямой. Раз и навсегда. Тотальную, радикальную победу над этой ямой, победу над нуждами, победу над болезней, победу над всем, что тебя угнетает, что тебя притыкает в твоей жизни. Бог хочет, чтобы ты одержал победу. Именно поэтому зачастую, когда ты мыслишь таким образом, ты можешь понимать, почему ты проходишь те или иные обстоятельства в твоей жизни. Потому что написано во 2 Коринфянам, Бог всегда дает нам торжествовать во Христе. Бог всегда дает нам торжествовать во Христе. Не написано, что Бог дает торжествовать во Христе каким-то отдельным людям, но только не тебе и не в твоей этом обстоятельстве, потому что оно слишком сложное. Или потому что ты сам себя туда загнал. Или потому что ты ошибся или оступился. Там так не написано. Когда ты живешь так, как написано, Божье Слово работает в твоей жизни, и вера производит результат в твоей жизни. А результат твоей веры – это то, что Бог всегда дает тебе торжествовать во Христе, триумфовать во Христе во всех обстоятельствах. Во всех обстоятельствах у тебя есть эта возможность. Поэтому не уклоняйся от того, когда ты входишь в эти обстоятельства, и твой образ мыслей, и твой образ поведения в этих обстоятельствах, анализируй его. Смотри, почему ты реагируешь так или иначе. Почему ты так или иначе реагируешь на вызовы твоей жизни. Просишь ли ты избавить тебя от этих вызовов? Как-то, чтобы это облегчилось у тебя, эта вся ситуация, чтобы тебе легче вздохнуть. Или ты хочешь победить? Или ты хочешь раз и навсегда поставить точку в вопросе своей нужды, в вопросе своей болезни, в вопросе твоих близких, родных, во многих разных вещах, которые тебя занимают, твою мыслительную деятельность, во всех многих вещах, которые как вызов приходят в твою жизнь каждый день. Я вам расскажу одну интересную историю. Она случилась 24 января 1975 года в Кёльне. Была одна молодая очень промоутер в Германии, наверное, она была, ей почти было 17 лет, наверное, она была самый молодой промоутер вообще во всей Европе. И она захотела провести концерт одного легендарного, очень знаменитого на тот момент джазового музыканта в Кёльне. Музыканта этого звали Кит Джаред. Это был известный джазовый пианист. И она пригласила его, договорилась с Кёльнской оперой для того, чтобы Кёльнская опера предоставила, для того, чтобы Кёльнская опера предоставила ему зал. К сожалению, зал был, мог предоставить только на позднее время, аж на 23:30. Тем не менее, все билеты были абсолютно распроданы, потому что в этом мире, там, в джазовом мире, это на тот момент была мегазвезда. Вот, и поэтому даже несмотря на то, что это было в позднее время, билеты были распроданы. И вот приходит этот день, когда должен состояться концерт 24 января. И Кит Джаред приезжает в этот зал, для того, чтобы послушать зал, почувствовать его, как он звучит и так далее, как звучат инструменты. Вот, он пианистом был. Вот. И он подходит, он приезжает со своим продюсером, он подходит к роялю, обошел его, что-то поиграл на этом рояле, что-то шепнул на ухо своему продюсеру и направился к выходу. Продюсер поворачивается к этой молодой девушке-промоутеру и говорит: «Кит выступать не будет». «Так, почему?» Этот инструмент, он не годится для его выступления. Это совершенно другое. У него, говорит, клавиши верхнего регистра, струны верхнего регистра абсолютно изношены. Они дают отвратительный металлизированный звук, который не использует этот музыкант. Кроме того, сам рояль, он очень маленький. То есть он не дает того звука, чтобы продавить зал оперы. В опере рояль, вы знаете, это не первый инструмент, который используется. Поэтому он у них был в Кёльнской опере немножко старый, немножко такой, не самого лучшего качества. Вот. И он говорит, он не будет играть на этом инструменте. Его творчество, оно не играет на этом инструменте. И она была, конечно же, в шоке, эта промоутер, потому что ей было 17 лет, это мог быть старт ее карьеры, это должен был быть успешный старт ее карьеры. Пригласить такую мегазвезду, которая считался Кит Джаред в Кёльн, провести его концерт, и все было уже подготовлено. И она бежит за ним, когда он стоит, когда он уже садится в машину для того, чтобы уезжать в аэропорт. Он бежит за ним и, стоя под проливным дождем, упрашивает его, говорит: «Послушайте, как же ж так, все билеты проданы, люди, я уже, говорит, это конец дня, концерт назначен на 23:30, это был конец дня, я уже не найду физически рояль новый, не смогу его найти, у немцев все четко, вы знаете, да, то есть день закончился, все, нет рояля, никакого». И она его просто упрашивает, он через открытое стекло из машины говорит: «Хорошо, я выступлю, хотя это не тот инструмент, на котором я должен выступать. Я выступлю, но я сделаю это только ради тебя». И вот наступает время концерта, он приезжает, садится на рояль, и он понимает, что он не выдает той музыки, которую он может выдавать всегда. Он начинает что-то с ним экспериментировать, с этим роялем. Он сознательно начинает избегать клавиш верхнего регистра для того, чтобы работать больше в среднем регистре. Но из-за этого, к его же собственному удивлению, звук создается более объемным и атмосферным. Для того, чтобы продавить тихий звук рояля, он начинает использовать басовые аккорды и рифы мощные, которые он не использовал раньше в своих произведениях. Он начинает их использовать больше. И в результате получилось произведение, которое совершенно отличалось от его обычного творчества. Но по итогу кёльнский концерт Кита Джаррета вошел в книгу рекордов Гиннесса по сразу двум параметрам. Как самый продаваемый концерт фортепианной музыки, сольной фортепианной музыки, и как самый продаваемый сольный джазовый концерт. Он вошел в это, потому что это считается одним из лучших джазовых концертов во всем, ну, во всей истории. Почему я рассказал эту историю, друзья? Не отказывайся от своего концерта. Не отказывайся от своего концерта. Я знаю, что у каждого из нас есть масса поводов для того, чтобы отказаться, для того, чтобы просить избавления. Но знаешь, Господь зачастую тебя приводит к этому роялю для того, не для того, чтобы ты потерпел поражение, но для того, чтобы из твоей проблемы, а не, точнее не из твоей проблемы, а из Божьей победы над твоей проблемой родился шедевр, которого раньше не было. Аминь. Меня очень вдохновляет история Павла и Силы, когда они были в темнице. Давайте откроем Деяния, 16 глава. Мы прочитаем много, потому что это емкая история. 16 глава, с 25 по 39 стих. Давайте просто будем ее читать, даже с 24. Итак, все началось с того, что получив того, какое приказание, он, то есть некий там воевода, да, градоначальник, вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. И около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, а узники же это все слушали. И вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силу. И, выведши их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам, и все домашние его тоже крестились. Аллилуйя! И проведший их в дом свой, он предложил им трапезу и возрадовался со всем в домом своим, что уверовал в Иисуса. Аллилуйя! Он возрадовался со всем домом, что уверовал. Можно дальше читать. Когда настал день, воеводы послали городских служителей сказать: «Отпусти этих людей». Темничный страж объявил о сём Павлу. Воеводы, они не прятались, послушайте. То есть их нашли, им сказали, то есть Павла нашли, он уже был не в темнице, он уже был дома у стражника. Понимаете ситуацию, да, как это все выглядело? Они пришли к темнице, там все отворено, другие говорят, узники сидят за решеткой, говорят: «Чего сюда пришли?» Вон они со стражником ушли к нему домой. Вот. Он там сейчас ест, пьет, и все у него хорошо вообще, в отличие от нас. Вот. Они пошли туда, это ж делегация пошла к стражнику домой, вот. Приходят к нему домой, вот. И Павлу говорят об этом, да, а Павел говорит: «Вы нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросали в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пускай придут и сами выведут нас, пускай придут сами». То есть еще и как бы, ну, не так все просто, знаете, что я там отворилось все и мы ушли. Они не убегали, они ни от кого не прятались. И я когда читаю на всю эту историю целиком, я задаю себе вопрос, и вот допустим, если я понимаю, что колода, в которую забиты ноги Павла, это твои обстоятельства, это твои сложные обстоятельства, А где ты сам? Где твое мышление? Где твой образ мыслей и образ жизни в этой истории? На каком этапе? В каком стихе он находится? На каком этапе он находится? Павел и Сила, они были, колода, это была их реальность. Она никуда не девалась. Но они славили Бога, потому что видели не колоду, они видели дальше. Они видели избавление от этой колоды. Они видели крещенный дом стражника. Они видели проповедь, та, которая распространение Евангелия, которая будет дальше вследствие всех этих действий. Они не видели эти кратковременные страдания. Я когда понимаю вот это местописание, просто когда мы говорим о колодах, ну, на наши ноги никто в колоды не забивает, да, в реальном мире. Слава Богу за это. И поэтому нам это местописание, как нам его к себе притянуть? Но колода – это твои обстоятельства. Это твои обстоятельства. Это темница, в которой находились Павел и Сила. Это прообраз твоих обстоятельств, твоих жизненных проблем, твоих жизненных несчастий и неурядиц, из которых ты никак не можешь выйти. Но не будь сфокусирован на этом. Не будь сфокусирован на кратковременных страданиях. Для меня открылось по-новому все эти места, которые написаны о кратковременных страданиях. И всего лишь два. Именно откровенные. Потому что есть страдания за Христа, это отдельная история. Но есть что-то, что в Писании называется кратковременными страданиями. А давайте прочитаем. 2 Коринфянам 4 глава, 17 стих. 2 Коринфянам 4 глава, 17 стих. «Ибо кратковременное, легкое, говорит апостол Павел, страдание». Он, сидя в колодах вверх ногами, тогда так забивали в колоды, они как бы полусидели, полулежали, а колода подвешивалась. Они, находясь вот в этих обстоятельствах, это было кратковременное легкое страдание. А ты заменяй свои обстоятельства на слова «кратковременное легкое страдание». Бери свое конкретное обстоятельство и ставь сюда, в это место Писания. Ибо это кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Скажи, в безмерном преизбытке. Так на чем ты сфокусируешься? На чем ты сфокусируешься? На чем сфокусирована твоя жизнь? На чем строится весь твой образ мышления и как следствие образ жизни? На первой части этого стиха или на второй? Кратковременное страдание, но как оно может производить? Как может страдание что-то производить? Как может страдание что-то произвести? Ответ – это страдание не случайно есть в твоем жизни. Оно, попадая в эту ситуацию, ты переходишь, ты проходишь ее победителем и входишь во вторую часть этого стиха – в безмерный избыток вечной славы. Аминь. Это о тебе. Это слово о тебе. Аминь. Второе место Писания, это 1 Петра. Это Петр уже об этом говорит. Он в этом вопросе согласен и солидарен с апостолом Павлом. 1 Петра 5:10. Аллилуйя. 1 Петра 5:10. Бог же всякой благодати, твой Бог, которому ты служишь, Он является Бог всякой, то есть всей благодати. Бог всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою, мы видим, опять речь идет о вечной славе. Точно так же, как у Павла, Петр тоже говорит о вечной славе. Аминь. Слава Богу в Иисусе Христе, сам по кратковременном страдании вашем, по кратковременном страдании вашем, речь идет о вас, речь идет о тебе. Писание говорит о тебе. Иисус обращается лично к тебе. По кратковременным страданиям вашим. И Он что сделает? Избавит. Избавит вас от страданий. Сделает так, чтобы вам было полегче. Да совершит, то есть сделает совершенными. Да укрепит, утвердит. Да утвердит. да сделает непоколебимым. Вот результат, который Бог хочет, когда ты приходишь в какие-то те или иные обстоятельства. Вот результат, который должен произойти в твоей жизни. Бог тебя приводит. И если Бог тебя привел в эти обстоятельства, Он знает, что ты можешь. Что ты можешь, и для этого тебе не нужны годы тренировок. Тебе нужна вера в Слово Божье. Аминь. Тебе нужна вера в Слово Божье. Потому что, когда ты попадаешь, то, как ты отреагируешь на обстоятельства, которые, на те вызовы, которые тебе приходят от этого мира, то, как ты отреагируешь, то, как ты будешь сражаться с ними, и будешь ли ты с ними сражаться вообще, это определит исход этой битвы. Это определит исход этого концерта. Что будет в результате? Шедевр будет в результате. Аминь. Почему? Как ты можешь отреагировать? 2 Коринфянам, 10 глава. Давайте с 4 стиха. Как ты реагируешь на эти вызовы? Как ты собираешься с ними сражаться? Оружие нашего воинствования, нашего противодействия этим вызовам не плотские. И не плотские говорит о том, что могут быть и плотские. Могут быть плотские. Но нас апостол Павел учит, пускай эти оружия, пускай то, как ты сражаешься, это не будет по плоти. Пускай вы отреагируете, это правильно, по Слову Божьему. Потому что это правильно, реагировать на вызовы Словом Божьим, а не по плоти. Друзья, но... Давайте быть честными, как мы реагируем, мы можем анализировать наши дела и наши поступки, и понимая, что зачастую мы не реагируем не по-плотски, мы реагируем естественными нашими знаниями, механизмами, умениями, компетенциями, то, как чем можем, правильно? Но он говорит, оружие нашего воинствования не плотские. Но тут еще есть одна интересная вещь. Где происходит сражение? Где происходит сражение? Вообще, когда, знаете, когда Библия говорит об оружии, это особые места Писания. Раньше, когда-то у нас было мужское служение. Вот на мужском служении это всегда места Писания, где про мечи, про щиты, про оружие. Это вот то, что там должно происходить. Ну, там это те места Писания, которые там развешаны, как плакаты на стенах должны были быть. Для мужчин, да, потому что мы сразу чувствуем себя воинами, знаете, когда речь идет оружие нашего воинствования не плотские. Ну, конечно, не плотские, они такие, что как огненный меч, как в «Звездных войнах», знаете, вот что-то такое, вот, не плотские. А потом мы доходим, но сильные Богом, и мы уже чувствуем себя, мы сильные Богом, мы уже чувствуем себя викингами, знаете, а потом еще Богом на разрушение. И мы уже не то что викингами, мы уже чувствуем себя Богом Одином и Богом Тором в одном лице и всеми марвеловскими супергероями. Мы уже просто готовы разрушать что-нибудь. Аминь. Но дальше Описание говорит, сильные оружия наши, не плотские, они сильные Богом на разрушение. И мы смотрим дальше, что же мы будем разрушать? Твердыни. Они сильные Богом на разрушение твердынь, то есть устойчивых мировоззрений, устойчивых суждений, которые находятся в твоей голове. Дальше. Ими, то есть оружием, не опровергаем, что? Замыслы. Эти оружия также служат для неспровержения замыслов. А пятый стих откройте. Следующий, Никита. Пятый стих. И всякое превозношение. Не спровергаем замыслы. А замыслы – это в греческом языке слово, которое звучит как логисмус. То есть слово, от которого происходит слово логика. Ими не спровергаем логику. И дальше всякое превозношение, которое восстает против познания. Послушайте, все это оружие, это все происходит, это все, это разрушение того, что тебе нужно для победы, что восстает против твоей победы, это все происходит, оказывается, в твоей голове. Это все оружие для того, чтобы поставить на правильное место твой образ мыслей. образ мышления. Потому что твой образ мышления, он сформирует твой образ жизни. Это сражение, оно происходит у тебя в голове. Аминь. Это разрушение логики. О чем идет речь? В чем состоит логика дьявола? В чем состоит его расчеты? В чем состоит вот эта вся ментальная конструкция, которая создается, да, в голове? Ну, дьявол ничего не создает, дьявол обманывает. И ты можешь принять этот обман. В чем состоит суть этого обмана? В чем состоит суть этой дьявольской логики? В том, что ты признаешь и принимаешь только тот результат, который ты можешь видеть. Только тот результат, который ты можешь видеть перед собой в реальности. Но вера тебя уводит в другое. Вера, она разрушает вот это. Вера разрушает это и говорит, что вера – это уверенность в невидимом. Вот в чем идет разветвление между плотским и духовным мировоззрением, между плотской и духовной реакцией на внешние раздражители в твоей жизни, на реакции на твое отношение к тому, что ты видишь, и к тому, что ты не видишь. Дьявол хочет, чтобы ты веровал только в то, что ты видишь. Но Бог говорит, что вера – это уверенность в невидимом. Не просто признание существования, а уверенность. То есть то, когда ты можешь уверенно строить свой образ жизни, хотя и не видишь. Так, как апостол Павел, глядя на эту свою колоду, он не видел колоду, как видимую, но он видел дальше. Поэтому он славил Бога. И поэтому, когда упали эти колоды, он не «Ух ты, колоды упали, сила, бежим!» Нет, послушайте, там было время, они спокойно себе дальше продолжали славить. Охранник уже суицид задумал сделать себе, там все, они там с ним, ну, в общем, целая шестория, понимаете? Они смотрели дальше. Аминь. Аллилуйя. Вера признает и утверждается на том, что невидимо. Но это не значит, что это невидимо, а это не значит, что это несуществующее. Это не значит, что это несуществующее. Дьявол, дьявольское мировоззрение, вот эта вот логика, да, против которого мы воинствуем, эта вот дьявольская логика, она говорит, что если ты этого не видишь, этого не существует. И ты живешь в реальности, то, которое ты только можешь увидеть, тот, который ты только можешь осязать, можешь понюхать, потрогать. Аминь. Вера говорит, что оно невидимое, но оно существующее. Оно существующее. В Римлянах, в 4 главе, в 17 стихе, когда апостол Павел говорит об Аврааме, он говорит о принципах мировоззрения Аврааме, потому что Авраам – отец веры. И он говорит о нем, что потому что в чем был секрет Авраама? В том, что он поверил. Откройте, пожалуйста, Никит. Римлянам 4 глава, 17 стих. Пускай будет на экране. В чем был секрет Авраама? В том, что он поверил Богу. Он поверил Богу. 17 стих. Который животворит мертвых. И мы еще вернемся чуть позже к этим словам. Это очень важно, когда здесь в одном предложении, в одном словосочетании, здесь сопряжено две противоположности – жизнь и смерть. Он поверил Богу, делающих мертвых живыми. Он поверил этому Богу. И он поверил Богу, который называет несуществующее, как существующее. Он поверил Богу. Послушай, вот в чем принцип и твоей веры. В твоих конкретных обстоятельствах. Ты, глядя на свои трудности, на свои конкретные трудности, не на общие абстрактные, наши там общие там трудности, на свои конкретные, препятствия в твоей жизни, свои проблемы в твоей жизни, конкретные проблемы твои лично в твоей жизни. Ты веришь Богу, который называет несуществующее как существующее. Решение твоей проблемы ты можешь называть, оно не существует, но ты называешь ее как существует. Почему ты так можешь называть? Потому что у тебя есть 2 Коринфянам, и ты знаешь, что Он всегда дает нам торжествовать во Христе. Без исключения. Поэтому ты можешь называть невидимое существующим. Называть невидимое существующим. Аллилуйя. И поэтому у меня есть такое мнение, знаете, что чаще всего, ну, не чаще всего, очень часто Бог вводит тебя в среду, в особую среду, там, где, которую ты по плоти расцениваешь как проблема, ту, которую ты расцениваешь как сложные обстоятельства, как стесненные обстоятельства. Но Бог помещает тебя туда преднамеренно. И это есть замысел Бога. Не для того, чтобы сломить тебя, не для того, чтобы принести в твою жизнь проблемы, но для того, чтобы ты победил. И эту проблему раз и навсегда. Потому что когда Он тебя избавит от проблемы, и ты в надежде примешь это избавление, она вернется к тебе через какое-то время, потому что это произошло на плотском уровне. Но если ты одержал победу однажды в духе, никто у тебя не заберет победу. Никто у тебя не заберет твою победу. Потому что это есть победа, вера наша. Давайте откроем, что говорит по этому поводу Иоанн. 1 Иоанна, 5 глава, 4 стих. Ибо всякий, скажи всякий, это о тебе говорится. Это не говорится о сообществе, которому когда-то написали, но сейчас это не важно, просто изучи это как исторический документ. Это говорится о тебе, Слово Божье живо и действенно для твоей жизни сегодня. Ибо всякий, скажи не всякий, скажи я. Ибо я, рожденный от Бога, аллилуйя, слава Богу, я, рожденный от Бога, побеждаю мир. Помните, мы с вами говорили, что такое мир? Мир – это не то, что за пределами церковного собрания. Мир – это система, миропорядок, система этого мира, в которую ты помещен. Мироустройство. И это мироустройство давит и влияет на тебя ежедневно, как атмосферный столб. Оно постоянно давит и влияет тебя, на тебя. И тебе приходят вызовы постоянно, ежедневно. Но ты, написано, всякий, послушай, не кто-то за тебя, не кто-то, не ангел и не архангел Гавриил даже, а ты, рожденный от Бога, новое творение во Христе Иисусе, ты побеждаешь это давление. Ты побеждаешь систему этого мировоззрения. Ты побеждаешь систему миропорядка этого мира. Какой бы она ни была, какую бы ситуация была не создана в этом во всем, какая бы сложная она ни была, Господь говорил в Ветхом Завете, кто ты, высокая гора перед Зарававелем? Кто ты такая перед Словом Божьим? Так и ты можешь говорить, кто ты, любая проблема, стоящая в моей жизни, кто ты перед Словом Божьим, потому что написано, Иисус отвечал на все, написано, потому что написано, я человек, рожденный от Бога, и я побеждаю это обстоятельство, и я побеждаю это обстоятельство, аллилуйя. И это, и апостол Иоанн, точно как Бог Один забивает еще, или разбивает эту колоду, потому что это повторяет, по сути, то же самое. И это есть победа, победившая мир. Казалось бы, да, тавтология, победа победившая. Но он как будто усиливает, чтобы ты принял это сегодня как откровение для своей жизни, как откровение для своей конкретной ситуации, для своей конкретной жизни. В твоей жизни есть победа победившая это миропорядок. Победившая – это мироустройство. Победившая – все, что восстает против тебя. Победившая – все твои проблемы, какими бы они могучими они ни казались, трагическими они ни казались. Послушай, смотри не на последствия проблемы, смотри на последствия своей победы, потому что это победа победившая. Она написана в прошедшем времени. Это победа победившая. Она уже одержала победу в твоей жизни. Ты принимаешь ее и живешь и действуешь в соответствии с этой победой. А что это победа победившая? Твоя вера. Твоя вера. Скажи, моя вера.
Моя вера.
Это твоя вера победила все, что было сконструировано. Всю эту логику дьявола. Весь этот обман дьявола. На то, что ты смотришь на проблему и думаешь, она нерешаемая. Она существует. Но вот она же реальная. Но давайте будем реалистами. Давайте немножко приземляться ближе к земле. Послушайте, ты выбираешь, как реагировать на эту проблему. Ты можешь говорить, потому что ты человек духовный. Ты человек рожден от Бога. Ты рожден от Бога, и ты говоришь о проблеме. Я не знаю другой реальности. Я знаю реальность действия Слова Божьего. Я знаю реальность действия Слова Божьего. Это, знаете, в классике, чем обусловлено наше мировоззрение? Чем обусловлено то, кто мы есть на самом деле? Это нашими генами, да, наследственностью, это нашим окружением, да, нашим социумом и нашим воспитанием и образованием. Вот этими тремя вещами обусловлено то, кто ты есть на самом деле в физическом мире. Но в духовном мире ты рожден от Бога, и ты имеешь от Него наставление в вере. Аминь. От Духа Святого. Ты имеешь Его наследственность, потому что Он твой Отец. А ты имеешь не только наследие, а ты имеешь наследие. А ты имеешь не только наследие, но и наследственность своего Отца Небесного. Аминь. И ты имеешь воспитание, образование тоже от Него. Потому что Иисус сказал, что когда я уйду, придет Утешитель, Святой Дух, и Он вас наставит на всякую истину. То есть Он вас наставит, обучит всему. Воспитает вас, именно внутреннего человека, новое творение. Аминь. Вот как нужно реагировать, послушай. Реагируешь ты по-духовному или по-плотскому? И отсюда ты уже не соскальзываешь со своей позиции во Христе Иисусе. Не соскальзываешь с того, что ты имеешь победу. Что ты имеешь, и ты благодаришь Бога за победу. Послушайте. Очень правильно сказано, почему они пели и славили Бога. Почему была радость в этом во всем. Почему была радость у охранника, да? Казалось бы, это все происходит вот. Почему у них была радость? Потому что, когда ты побеждаешь, ты радуешься. Когда ты принимаешь благословение, ты радуешься. Радость – это не что-то вымученное, знаешь, как будто тебе на самом деле тяжело, но давайте возрадуемся, братья и сестры, лучше так сказать. Давайте возрадуемся, хотя нам и радоваться нечем, по сути, но давайте возрадуемся. И ты как бы вымучиваешь из себя радость. Нет, радость в Боге – это естественная радость, потому что ты победил, потому что ты приобрел. Потому что ты приобрел. Аминь. А поэтому они, сидя в колодах, что у них не были ноги в колодах, они были. И внешние обстоятельства в тот момент не изменились. Но в духе они одержали над ними победу. И не только одержали, но приняли. И дальше их мировоззрение, вся их ментальная деятельность, она уже ушла от этих колод. Она уже ушла от этих колод. Они в мыслях своих, они уже были там в Антиохии, там еще где-то дальше и все дальше. То есть это они называют, поэтому он говорит, это кратковременное легкое страдание было для меня. Это такие обстоятельства были, но они помогли в тот момент, эти обстоятельства, это была ступень, потому что спасся охранник со своим домом, да, то есть и дальше там в городе, там шум произошел целый из-за этого. Все было по плану Божьему. Все в твоей жизни происходит по плану Божьему, если ты держишься Слова Божьего. Аминь. Все в твоей жизни, то, что ты думаешь, что я вляпался в неприятности случайно, послушай, может быть и так. Но пересмотри, пожалуйста, потому что часто ты не случайно вляпался в неприятности, а ты, может быть, абсолютно преднамеренно вошел и сел за рояль, за расстроенный рояль, который для тебя проблема. Ты зашел в битву, которую ты, может быть, не можешь выиграть. Как знаете, неспроста в Писании есть одна из лучших, таких важнейших историй, которая есть во всей Библии, это история Давида и Голиафа. Потому что Давид, он не мог победить Голиафа. Ну, он не мог его победить, потому что Голиаф был огромным, мощным воином. Вот таким, как мы представляли, да, на себя, когда мы там оружие воинствования на себя одевали в мыслях своих. Вот таким Голиаф был. У него был, он был здоровый, он был 3 метра, там 2 метра с половиной ростом. У него были вот такие ручищи, у него были железные доспехи. И поэтому, именно поэтому он стоял перед всем этим войском, и он давал вызов. И он давал вызов войску Израилевому. И зачастую именно, почему эта история там? Потому что обстоятельства, они точно так же дают вызов тебе, бросают вызов тебе. Точно так же. Потому что если бы эти обстоятельства были легко разрешимыми, ты бы даже и не думал бы сейчас о них. Ты бы сказал, ну окей, я там порешаю быстро, это для меня легко. Но есть что-то, что для тебя тяжело. Есть что-то, что для тебя Голиаф. И он стоит, и ты понимаешь, что его невозможно победить. Его невозможно победить. Но Давид, когда выходил, он говорил, мне не нужно вот это вот все железо, которое там это, мне нужна праща. Мне нужна праща, мне не нужно доспехи, шлем, меч, там латы, щит. Ничего не нужно. Ничего не нужно. Почему? Потому что глупо выходить против Голиафа с одной пращой. Это просто глупо, если рассуждать по-плотски. Это, ну, просто по-дурацки. Там воин, а ты молодой парень, а ты выходишь, ну и с чем ты выходишь? С камушком, с рогаткой, с камушком. С чем ты выходишь? Для того, чтобы выходить против Голиафа с камушком, тебе нужно его уже представить в своей голове лежащим, поверженным и с отрубленной головой желательно. Его же мечом. Тебе нужно видеть это уже дальше, видя Голиафа, когда ты выходишь и стоишь перед Голиафом, ты видишь его, и ты видишь его не то, как он нависает на тебя, хотя это в реальности и происходит, но ты видишь, уже, наверное, примиряешься, как будет удобнее, да, все-таки, вот, чтобы ему, ну, сделать с ним то, что нужно сделать. Ты примиряешься, уже смотришь, траектория так, или, ну, так пойдет это все, то есть вот упадет в ту сторону, вот, и так далее. И ты видишь уже тот исход, который будет, не тот, который может быть, и когда ты смотришь плотскими глазами, но тот, который будет, когда ты применяешь к этому то, к чему призвал тебя Господь, к вечной славе, к Его обетованиям. Аминь. Вот почему филиппийцам, 3 главе, 13-14 стих, аллилуйя, могут музыканты выйти и приготовиться, мы поем вот эту песню на украинском языке уж понравилась очень. Филиппийцам, 3 главе, 14 стих написано. А давайте с 13-го. Братья, говорит апостол Павел опять же, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее. О чем забывает апостол Павел? У него в его жизни тоже был этап, когда он по-плотски действовал. Он по-плотски реагировал на эти вызовы. Преследуя Церковь Божью, он совершал в его понимании правильное действие, но по-плотски. Он действовал, в принципе, так, как предписывало ему внешние обстоятельства, так, как предписывала ему система мироздания, мировая система, ну, то есть то естественная система, в которую он был помещен. И в рамках этой системы он действовал правильно, как для себя. Но пришло время, когда он сказал, что то больше не работает. То, как я раньше реагировал на вызовы своей жизни, теперь не работает. А что теперь будет работать? Я, говорит, забываю. Я этот метод, я этот путь реакции, я оружие плотские моего противодействия проблемам, я забываю, я оставляю их. Но я простираюсь вперед. Я смотрю туда, где оно еще невидимое, но оно уже существует. Оно уже приготовлено Господом. Я туда смотрю. К почести высшего звания в Иисусе Христе. Помните, мы с вами говорили о том, что Авраам поверил Богу, который делает мертвых живыми. Мы часто с вами, друзья, мы ищем жизнь Божью там, где ее нету, и не ищем ее там, где она есть. Есть история в Луки, в 24 главе, когда пришли Мария, пришли ко гробу, и искали там, и они подошли ко гробу, чтобы умастить тело Господа елеем. Они подошли и увидели, что дверь открыта, и там никого нету. И они пришли, и они плачут. И они подошли к этому, Господа нету, и они плачут. Они расстроены этим обстоятельством. А на камне сидит ангел и говорит: Мария, вы ищите не то. Не надо искать живого среди мертвых. Не надо искать разрешение твоей проблемы, избавление от твоей проблемы там, где уже есть победа. Аминь. В Иисусе есть твоя победа. Аллилуйя. Давайте встанем, пославим Его. Аллилуйя.